Говорит Радио Свобода. Куда катится рубль?
Крым-то наш. Как прет на валютной бирже, дорогая игрушка. Нас не догонишь. Все, как нам нравится.
Южный поток остановлен.
Главная причина – это в неспособности и нежелании «Газпрома» работать в условиях конкуренции.
Бои в столице Чечни.
Видна хорошая военная организация, видна какая-то энергетика и видно желание о себе заявить.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Исполнилось 20 лет со дня начала Первой Чеченской войны и вновь бои в Грозном. В ночь на четверг группа вооруженных людей захватила здание Министерства печати Чечни в центре города, а затем одну из школ. По официальным данным, погибли 10 сотрудников правоохранительных органов, 28 пострадали, убиты 9 боевиков, погиб один мирный житель. Здание министерства полностью выгорело, здание школы частично разрушено. Ответственность за случившееся взяли на себя члены террористической группировки «Имарат Кавказ». Эксперты гадают о том, связаны ли эти уличные бои, которых давно не было на улицах Грозного, с экстремистской организацией «Исламское государство». Информация, поступающая из Чечни, носила обрывочный характер, и восстановить полную картину произошедшего до сих пор невозможно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
В ночь на четверг первое вооруженное столкновение в Грозном произошло на посту ДПС во время проверки документов. Здесь погибли трое полицейских. Затем группа хорошо вооруженных людей решила укрыться в Доме печати, где располагаются республиканские газеты, интернет-издания и представительство федеральных средств массовой информации. Несколько часов поднятые по тревоге сотрудники силовых ведомств штурмовали здание. Судя по свидетельству очевидцев, применялась тяжелая техника. Здание Дома печати практически полностью сгорело. После уничтожения 7 боевиков в Доме печати оставшиеся были заблокированы в соседнем здании и действующей школе номер 20. Сколько вооруженных людей там находилось, неизвестно. Сообщалось, что боевики передвигались на трех машинах. Корреспондент «Радио Свобода» Марина Исаева говорит, что скудная информация о происходящем породила множество слухов о численности вооруженной группы, проникшей в Грозный. Однако, как заявили в штабе по проведению спецоперации, речь может идти о 10-11 боевиках. Все остальное – наглая и бессовестная ложь.
Боевики в количестве, а там разные цифры называют, от 100 до 200 человек, кто-то говорит еще больше, кто-то меньше, что они зашли в город. Знаете, появилась информация о человеке, который называет себя боевиком на чеченском, о том, что да, действительно, мы зашли в город, мы наши операции, это акт возмездия за то, что девушки были подвергнуты унижению девушки-мусульманки. Он говорит о событиях где-то месячной давности. Было проведено совещание в правительстве, где глава Чеченской Республики Нан Кадыров сказал, что девушки, которые одеваются, похожие на вот их одеяние, похожие на ваххабистское, то им нельзя будет ходить, будут проверяться, их будут проверять. Он предупредил, сказал, что девушки, которые ходят в черных хиджабах и закрытыми подбородками, они в любом случае будут проверяться. После этого в городе были замечены такие случаи, когда девушек действительно полицейские проверяли, грубо говоря, проверяли, довольно грубо с ними обращались. Эти люди, они как бы заявили о том, что их мишенью, скажем так, являются сотрудники силовых структур.
Правозащитник из свободной мобильной группы Сергей Бабинец рассказал «Радио Свобода» о происходящем в ночь на четверг в Грозном. На улицу советовали не выходить. Тех, кто вышел, вежливо просили вернуться домой. Магазины, школы и транспорт не работали. Поступали также сведения о пожаре на рынке «Беркут», который находится рядом с Домом печати.
Примерно 00:30 раздался сильный взрыв на улице. После этого были слышны полицейские сирены и начались выстрелы, стала слышна перестрелка. И на протяжении всей ночи слышны выстрелы автоматического оружия, также вот крупнокалиберного оружия, возможно, даже и из арт-системы, да, возможно, даже танки, потому что выстрелы одиночные, очень громкие, да, и между выстрелами несколько секунд как будто бы вот перезарядка у танка происходит, для того, чтобы вот не успел перегреться. На улице Роза Люксембург, это в центре города, прямо соседняя улица с проспектом Путина, центральной улицы города Грозного, самый знаменитый, тоже шел бой. Люди, вооруженные автоматическим оружием, пересекали улицу Роза-Люксембург и вели перестрелку с какими-то другими людьми. Никаких рассылок, как это, возможно, бывало раньше, там, или в каких-то чрезвычайных ситуациях, например, там, штормовые какие-то предупреждения, приходят если рассылки по СМС, таких рассылок СМС не было абсолютно. Информация, она вся абсолютно в интернете, в каких-то там блогах, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, фотографии, какие-то урывки видео и короткие занятия. Я смог выйти на улицу ненадолго, все было закрыто.
Ответственность за нападение в центре Грозного взяла на себя организация «Имарат Кавказ». Об этом говорится в опубликованном боевиками в интернете видео. «Имарат Кавказ» по решению Верховного суда признан в России террористической организацией, и ее деятельность запрещена на территории государства. Исламовед, член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, говорит, что «Имарат Кавказ» теперь сильно отличается от того, что был при доку Умарове. Малашенко допускает, что след могла оставить группировка «Исламское государство», которая давно обещала прийти на Кавказ и отомстить Путину за поддержку Башара Асада.
Тот «Имарат Кавказ», с которым мы сейчас имеем дело, это не тот «Имарат Кавказ», который был при доку Умарове, потому что там занимались скорее пропагандой и агитацией. И доку Умаров, он как бы все им пугал. То он пугал взрывами на Олимпийских играх, то он пугал там созданием Павловского имарата и так далее. Ну, в общем, сам занимался, я бы сказал, такой мусульманской словесностью. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, я не знаю, это намного интереснее, это намного опаснее, потому что видна хорошая военная организация, видна какая-то энергетика и видно желание о себе заявить. Так что я думаю, что вывеска у этого «Имарата Кавказ», она осталась прежней, но действия его показывают, что вот эта публика, она готова на намного большее. И, кстати говоря, вот то, что произошло, мне чем-то напомнило Нальчик 2005 года. Ну, конечно, не те масштабы, там был Шамиль Басаев, но тем не менее уличные бои – это уже что-то. Сам такого мы давно не видели. И, кроме того, знаете, какой вот у меня возникает вопрос – и ответа нет на него пока что. А вот какова роль исламского государства? Вот того, которое сейчас мы видим в Ираке и в Сирии. Есть какая-то связь? Есть какая-то взаимозависимость? Был какой-то толчок с этой стороны или нет? Потому что вот маратчики сам говорят только о себе. Но мы знаем, что Аль-Багдади, халиф этого государства, он заявлял, и причем, по-моему, даже неоднократно, что вот мы начнем войну на Кавказе, мы начнем войну в Чечне, мы отомстим Путину за поддержку Башара Асада и так далее. Вот это, наверное, самое интересное, потому что если... Ну, вообще, в мусульманском мире все взаимосвязано. Если действительно рука этого исламского государства существует, то это очень печально. Это, в общем-то, выясняет, что эти ребята очень способны на многое, вот так бы я сказал. Но я думаю, что мы в самое ближайшее время так или иначе это должны узнать. И вот с моей точки зрения, это самая главная интрига. Есть сам рука этого исламского государства здесь или нет?
По официальным данным, 10 полицейских погибли, 28 получили ранения. 9 человек, оказавших сопротивление сотрудникам силовых структур, убиты. Погиб также один мирный житель, сторож дома печати. Рамзан Кадыров заявил прессе, что боевики в Грозном, по его данным, связаны с доку Умаровым. Власти Чечни думали, сказал Кадыров, что те готовят теракты 12 декабря, в день Конституции России. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Грозном еще продолжались бои, когда Владимир Путин выступал с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В Соединенных Штатах его речь была воспринята как свидетельство готовности Кремля прибегнуть к новым агрессивным действиям в Украине для нейтрализации потенциального недовольства внутри страны, вызванного резким ухудшением экономического положения в России. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Возможно, наиболее ясно и лаконично отношение в США к речи Путина выразил бывший высокопоставленный сотрудник МВФ, аналитик Вашингтонского исследовательского института American Enterprise Десмонд Лакман. Реальная опасность состоит в том, что крушение российской экономики придает Кремлю стимулы для агрессивных действий за границей, пишет Лакман в комментарии для телеканала Fox News. Плохие новости для Путина являются столь же плохим предзнаменованием для перспектив разрешения украинского кризиса. Эта ситуация может также стать прелюдией к использованию России в качестве инструмента давления энергопоставок в такие страны, как Болгария, Финляндия, Словакия. Помешать медведю добиться своей цели не значит превратить хищника в овечку. В результате этого, как правило, приходится иметь дело с более злобным и непредсказуемым медведем. Именно в этом ракурсе рассматривают Россию не только американские комментаторы и аналитики, но и законодатели. В четверг, лишь через несколько часов после выступления Владимира Путина в Кремле, члены Палаты представителей Конгресса США собрались на Капитолийском холме и одобрили подавляющим большинством 411 голосов против 10 резолюцию, которая совмещает в себе нечто вроде импровизированного обвинительного документа в адрес Кремля и плана действий по нейтрализации того, что американским законодателям видится как угроза, исходящая со стороны России. Во вступительной части резолюции приводится продолжительный список нарушений Кремлем международных законов, соглашений и обязательств. От военной агрессии против Украины, оккупации Крыма, поддержки сепаратистов, признания незаконных выборов на территории восточных областей Украины до вторжения в Грузию, поддержки сепаратистского режима в Приднестровье, нарушения договора о ядерных ракетах средней и меньшей дальности и масштабной пропагандистской кампании России на Украине. Американские законодатели предлагают президенту Обаме осуществить целый список мер с целью нейтрализации действий России на территории сопредельных государств. Это и прямая помощь Украине деньгами, оружием и разведданными. Это и расширение санкций против российских функционеров и фирм. Это и отказ стран-членов НАТО от поставок военного оборудования России. Это и пересмотр стратегии Североатлантического союза с учетом новой угрозы. Несколько пунктов посвящены необходимости распространения альтернативной информации для русскоязычной аудитории в регионах с заметным русскоязычным населением. Законодатели предлагают сделать акцент на расширении вещания «Голоса Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа» и организовать партнерство для производства новостных материалов на местах. Подобные резолюции Конгресса обычно представляют собой символические документы. Но, как считает политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев, в данном случае эта резолюция несет гораздо больший вес. Вот что она, по его мнению, означает.
Решимость Конгресса, Палаты представителей и затем Сената продолжать политику сдерживания России, жесткий курс, который, скорее всего, президент Обама не будет менять, его политика продолжится, будет, скорее всего, поворот более вправо. Ужесточение санкций, новые санкции и все попытки предотвратить смягчение санкций со стороны Европы, однозначно. И это будет использоваться, вот этот вопрос о санкциях России, как какой-то компромиссный вариант, который позволит и администрации, и Конгрессу выглядеть хорошо в глазах общественного мнения, о том, о чем-то они договариваются. Принцип общественного мнения на стороне таких санкций.
Американский политолог Эрик Ширяев. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, главным событием эфира федеральных телеканалов стало, разумеется, послание Путина Федеральному собранию. Я думаю, что главный месседж, точнее всего, сформулировала Лилия Шевцова. «Крым нашизм остается главной идеологией России». Ну и, очевидно, этот сигнал телевидение будет и дальше транслировать с удовольствием.
Да, не только будет. Он даже умудрился протранслировать этот сигнал до послания, потому что где-то за час или за два до послания я, имея привычку щелкать по каналу, посмотрела канал «Россия-24» и увидела там такую гигантскую заставку «Послание свыше». А в студии сидели прикормленные журналисты и пытались толковать, каким будет формат, что там будет и насколько это все будет важно, разумеется, очень важно для нашего государства. Так вот, послание свыше, это вот, так сказать, примерно то, что как-то иными словами сказала Шевцова, и сказала очень верно. Но вы знаете, я думаю, что у вас уже много всяких толкований, и мне кажется, самая лучшая рецензия, которая только возможна, она была не в умах журналистов, не в студиях, а на бирже, потому что в этот день рубль продолжал падать, и никакого чуда, как обычно, после послания не случилось. То есть, заговаривать экономику уже невозможно никакими способами. И самое интересное, конечно, не само послание, оно, кстати, было значительно короче предыдущих, а то, какая эйфория начала твориться на всех каналах, потому что сразу же, буквально после того, как завершилась трансляция на Первом канале, там есть сейчас такое замечательное ток-шоу «Время покажет» с Петром Толстым, и там просто, ну, какое-то уже такое безумие творилось, потому что восторга уже был несоизмерим ни с чем, а завершил этот восторг Жириновский, который сказал, что 2014 год вообще лучший год, который только можно себе представить в истории России, а следующий год будет, конечно, еще лучше. Очень интересно мне было наблюдать вообще, вот откуда ноги растут. В частности, там есть такая мысль в послании Путина о том, что вот всегда, как только мы становимся сильными, независимыми, нас начинают бить. Так вот, я хочу сказать, что первородство этой идеи принадлежит Мединскому еще год назад. У него было замечательное сочинение «Черные мифы о Руси от Грозного до наших дней». И, кстати, теперь уже ясно, после года такой галтеловой пропаганды, что это было программное сочинение. Как-то сразу мы не оценили весь его мощный потенциал. Так вот там, устами одной из героинь, есть такая мадам Елена Ямпольская, главный редактор канала «Культура». Она вот очень долго и очень страстно выражала именно эту мысль, что вот от Ивана Грозного, вот как только мы становимся сильными, нас начинают бить. Ну и эта же мысль была зафиксирована, опять же, год назад в поэтическом сочинении Джохан Полыевой, которая тоже, в общем, достаточно близка к телу. «Нас бьют, мы летаем. От боли все выше». Вот так что сочинение, что называется, не на голом месте родилось.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. За месяц курс российского рубля снизился по отношению к иностранным валютам на 8,3%. Гость программы «Итоги недели» – московский финансовый аналитик Степан Демура, который в своих прогнозах не раз предупреждал о готовящемся коллапсе российской экономики. Степан Геннадьевич, а вас ведь ходят легенды, что вы предсказали нынешнее падение цен на нефть, падение, соответственно, рубля, в то время как большинство и экспертов российских, и чиновников все это застало врасплох. Как вы объясняете свой вот этот прогностический талант? Это интуиция, это опыт?
Да, или нет, просто... никакого, слушайте, никакого таланта здесь нет, никакой интуиции нет. Просто надо понимать, как работают рынки и экономика. Существует инструментарий для анализа рынка. Называется это инструментарий «Волны Элиота». Работают они прекрасно, как я уже, скажем так, демонстрирую, наверное, с середины 2000-х годов. А человек, который не только что пропагандирует, а использует их давно и делает на этом очень большие деньги, причем он официально подтвержденный результат, это Роберт Пректор. Он их использует, эту теорию использует, наверное, с конца 70-х годов.
А в чем эта теория заключается? Расскажите, пожалуйста.
Теория, грубо говоря, это теория поведения толпы. Вот как ведет себя толпа, так называемая социодинамика. Что толпе свойственны заблуждения или мании, скажем так, что рынки абсолютно с точки зрения толпы нелогичны. Ну что значит, у нас современная экономика построена на том, что все инвесторы являются рациональными объектами. То есть все их действия рациональны, исходя из той информации, которую они обладают, не принимают рациональные решения. Так вот, толпа или экономические агенты ведут себя иррационально. И поэтому вся современная экономика, ну, такая смешная писательная наука. Об иррациональном поведении толпы много говорили австрийцы, это фон Мизес и фон Хайек. И они использовали это в своих теориях экономических, теории бизнес-цикла. Все это давно используется, но это, скажем так, поскольку это в современной экономике абсолютно не кошерные вещи, разумеется, ими никто не занимается, и они находятся под табу, табуированы в современной экономике.
Как это все накладывается на нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке?
Ну как, очень просто накладывается. Там были цели в 114 у Light Sweet. После этого первые цели были 85-86, дальше 72, дальше 64, ну а дальше 51. Вот мы по этим целям идет движение. Начинали мы с движения, кстати, когда по нефти было 96% быков, то есть 96% инвесторов считали, что нефть будет только расти. Сейчас ситуация прямо противоположная. По нефти у нас всего лишь 5% быков, то есть 95% инвесторов или участников рынка считают, что нефть будет падать дальше. Это значит, что нефть близка к существенным краткосрочным низам. И нас ждут высокие планки по нефти, там 120-122 по лайцу для начала.
То есть иррациональная толпа как бы давит эту нефть вниз?
Конечно, понимаете, ведь все под конец тренда всегда стоят в одну сторону. То есть сейчас, если говорить просто и упрощенно, продавать нефть больше некому. Остались покупатели. Соответственно, рынок развернется. А уж как там будут его объяснять эксперты, экономисты, все остальные, ну, это называют сказочки Андерсона.
А что касается рубля, ну вот есть самые пессимистичные прогнозы, наверное, вы видели в эфире канала «Дождь», и даже ведущего программы совершенно ввел в полный ступор управляющий директор компании «Финам» Николай Солобута, который так равнодушно, хладнокровно сказал, что к марту доллар будет стоить 200 рублей. Поддержите его прогноз?
Ну, трудно сказать, 200 пока цель не стоит. Да, единственное, что я могу сказать, что у рубля дна нет по, в общем, и техническим, и фундаментальным причинам. У рубля, как у валюты, дна нет, и сейчас, в общем, рубль пошел свой последний путь. Конечно, будут коррекции существенные, там, по 7, по 10 рублей за доллар, но направление глобальное у этого тренда только вниз по рублю. Что касается 200, ну, я шучу по-другому, у меня другая такая шутка, ну, все опять крутят у виска. Что мы можем спокойно увидеть ситуацию, когда и нефть 150, и рубль 150. Причина очень простая, что рынок нефтесервисных услуг, а это обслуживание добывающих скважин, геологоразведка, бурение, разведочное бурение, в России занимает порядка 80%. Это вот было 4 компании крупных, сейчас Халибертон купил Хьюз, осталось практически 3. Вот Халибертон, Хьюз, ну теперь уже Халибертон и Шлюмберже, они занимают 80% рынка, они под санкциями. С начала года они под санкциями, и уже тут горячее обсуждение в правительстве российском, что они будут делать со своими производственными мощностями, продавать их, закрывать и тому подобное. Так вот просто начнется резкое сокращение объемов добычи и, соответственно, экспорта нефти. Поэтому нефть может стоить 150, а поступление валютных в бюджеты в страну будет значительно меньше. Ну, разумеется, под этим соусом, так называемая инвестиционная идея, как у нас любят говорить, начнется рост нефти. Как же, ведь предложение на рынке нефти начнет сокращаться со стороны России в силу вот этих причин. Соответственно, мы увидим, можем увидеть рост нефти и падение рубля в дальнейшем.
Сейчас, вы знаете, расшаривают в социальных сетях старые ссылки на предсказания аналитиков, сделанные, ну, не очень старые, сделанные всего 11 месяцев назад, и эти эксперты говорили россиянам, что не нужно покупать доллар за 35 рублей тогдашний курс, потому что рубль будет непременно расти и расти. Что делать вот тем обывателям, которые поверили тогда этим прогнозам, не стали ничего покупать и до сих пор колеблются и не знают, менять или ждать, когда рубль вырастет или что вообще?
Ну, смотрите, у обывателя судьба на самом деле незавидная, поскольку более 90% участников рынка проигрывает деньги. Поэтому, что бы обыватель ни делал, он деньги рано или поздно проиграет. По одной простой причине. Вот даже если сейчас объяснить обывателю, попытаться, что вот у рубля нет дна, покупай доллары и не обращай внимания на коррекции по рублю, то есть временное укрепление рубля. Он, может быть, пойдет и купит доллары, но потом, когда, скажем, рубль укрепится на 5-7 рублей к доллару, он, скажем так, обматерит давшего этот совет и пойдет сдаст свои доллары на 7 долларов дешевле. Ну и, разумеется, после этого курс развернется и рубль снова падает. Поэтому совет людям тут давать бесполезно, на самом деле. Они все равно сделают все наоборот.
Ну, вы знаете, что Путин в своем обращении грозил валютным спекулянтам и, видимо, рассчитывал как-то остановить падение рубля. И, естественно, получил обратный эффект. Прямо во время своего выступления рубль тут же пополз вниз. Верная реакция рынка?
Да нет, ну, понимаете, ну, это было ясно, что во время, вот я даже в начале недели в блоге написал, посмеялся, говорю, так, где Набиуллина? Она либо заснула за штурвалом, либо ей давно не били по голове веслом, она раскачивает лодку. Ну, разумеется, вышел ЦБ, начал делать какие-то интервенции, чтобы стабилизировать курс. Как раз к моменту начала выступления Путина, если уж так в технический анализ торговые вещи вдаваться, то рубль падал, да, началась коррекция по рублю, коррекция практически уже себя исчерпала, стояли дивергенции на 5-минутных графиках. И, в общем, рубль должен был начать очередной такой небольшой слабый. Что и произошло. И выступление Путина, ну, скажем так, совпали события. Бывает.
Вы знаете, что сейчас даже почти всерьез, или может вообще всерьез, некоторые депутаты в Думе предлагают провести деноминацию рубля только ради психологического эффекта, чтобы евро был не 60 рублей, а 6. Кажется, что это признак полной паники, да?
Вы знаете, я бы на самом деле не стал бы рассматривать заявление Госдурки, я называю не Госдура, а Госдурка, да, потому что их заявления и инициатива, они были бы смешны, если бы не были так страшны, да. Серьезно рассматривать их заявления, либо выступление там президента, либо кого-то еще, потому что На мой взгляд, они все работают в основном на внутренний рынок, на внутреннего потребителя, да, на так называемый великий гуский мир. И носят, скажем так, такой не то чтобы несерьезный, а балабольский характер. Ну, позаявляли, все равно ничего не сделают, либо сделают все наоборот. Примеров тому огромная масса. Что взять? Обещания не повышения налогов на малый и средний бизнес, которые были и год, и два назад. Поэтому это все равно, что пойти в дур, да, в дурдом и серьезно анализировать заявления обитателей. Это тоже самое, на мой взгляд. Они ничего не означают. Понимаете, да, это выглядит нелепо со стороны, над этим можно смеяться. Но если вы на минутку задумаетесь, что это так называемые народные избранники, и что это законодательная ветвь правительства, да, законодательная ветвь, то становится очень грустно. Поэтому я стараюсь на них внимание обращать.
А что касается заявления бывшего премьера, а ныне главы службы внешней разведки Фродкова, который сказал, что это все действие каких-то темных сил на Западе, обрушение рубля и Соединенных Штатов, инвестиционных фондов, которые специально занимаются спекуляциями, чтобы рубль обрушить. Это тоже заявление из дурдома?
Нет, здесь не столько из дурдома, просто Фродкова хотелось бы немножко еще огорчить тем, что крупные игроки, крупные спекулянты еще не начали выходить из рубля. По одной простой причине, что если, скажем так, основной удар по рублю со стороны презренных спекулянтов в 2008-2009 году пришелся как раз со стороны фондов, которые инвестировали в российские акции. Российские акции, там был мощнейший отток, по-моему, 1,5 миллиарда ушло, был мощный удар. То сейчас основной удар придется, и он только вот начинает, скажем так, раскочегариваться, эти презренные спекулянты, со стороны фондов, инвестировавших в рублевые облигации, которые занимались керритом, то есть брали дешевые деньги на Западе в валюте, да, под низкие процентные ставки, конвертировали их в рубли, покупали государственные, так и корпоративные облигации рублевые, ну и, соответственно, на эти вот 2%, как говорят у нас здесь новые крутые, и жили. Сейчас, значит, по моим оценкам и по оценкам ЦБ, таких инвестиционных денег или портфельных инвестиций порядка 60-65 миллиардов долларов. Это первое. Второе, нужно понимать различия психологии между фондами и управляющими, которые инвестируют в облигации и в акции. Для управляющих облигационными фондами, скажем, просадка в 10 или 15% – это уже смерти подобно. У них начинается просто нервный тик. Так вот, если мы возьмем динамику облигаций рублевых, ну, корпоративных голубых фишек и государственных облигаций, и наложим на эту динамику потери, то есть рублевый риск, то есть потери, потому что у них валюта баланс либо доллара, либо евро, то мы обнаружим очень неприятную картину, что даже с накопленным доходом там, за последние два года, они сейчас пересекли где-то черту, может быть, в 15-20% просадки. То есть сейчас начнется массовый выход из рублевых облигаций. Он только-только начинается. А у ЦБ денег на поддержание курса рубля, вот по моим оценкам, где-то от 30 до 60 миллиардов долларов всего. По другим оценкам, там тоже получается от 40 до 100. То есть валюты на поддержание рубля нет. И вот это действительно будет мощнейший удар со стороны так называемых презренных спекулянтов. А этот удар еще не начинался.
А может быть такой удар с другой стороны? И реален ли он, как отключение Свифта? Вы знаете, может быть, заявление главы Андрея Костина, который сказал, что это вообще будет означать объявление войны, и посол Соединенных Штатов России должен будет покинуть страну в тот же день. То есть предчувствие такой санкции вполне серьезно. Решится ли Запад на это, как вы думаете?
Трудно сказать. Вопрос в том, какие его цели сейчас преследует Запад. Потому что я здесь ничего не буду придумывать. Это я оставлю, скажем так, артистам разговорного жанра. Всяким политологам, болтологам, экспертам. А я просто, знаете, у меня такая дурная привычка читать Бжезинского. Колонки Бжезинского выступления. Благо, я 12 лет прожил в Штатах, хорошо знаю английский. Даже с Бжезинским пару раз встречался, чисто случайно, на университетских корпоративах. В самом начале происходящего он писал, что необходимо западные лидеры, им необходимо дать понять господину Путину и его ближайшему окружению, что цена за их действия для них лично будет очень высока. Ну, действительно, сначала появился список ближайшего круга Путина, попавших под санкции. Там полетел Фиртыш, тут же его быстро взяли, скрутили. Сейчас, судя по всему, он начал давать показания, надеясь сделать сделку со следствием, с ФБР. Но на них-то не подействовало. Никакого изменения во внешней политике и политике по отношению к Украине не последовало. Бжезинский потом был немного разочарован и написал, что единственное, что еще поддерживает Путина на его курсе, это всенародная любовь. Ну, значит, будем бить по народу. Да? И вот дальше уже пошли мощнейшие санкции, которые бьют не по кругу Путина, а по экономике в целом. Это и вот отрезание всех западных рынков капитала, это и работа с китайцами, которая была очень успешной, чтобы они тоже хотя бы, если не присоединялись к санкциям, то не нарушали их. А это и работа с европейцами, потому что чего греха таить, европейцы, они такие, ни рыба, ни мясо. Да? Только сейчас они раскочегарились. Американцы, по всей видимости, очень популярны и доходчиво объяснили, с чем они имеют дело. Но для этого нужно время. Да? И вот только сейчас появляется некая, скажем так, уверенность, что санкции действительно работают. Они еще не привели к изменению курса Путина. Ну, скажем так, они чуть-чуть притормозили эскалацию ситуации. Но пока ничего не поменяли. Что будет следующим шагом? Ну, хорошо, но отключаете вы, скажем, Россию от системы SWIFT. Это будет такой очень быстрый, болезненный удар. Как все время такой удар был нанесен по Ирану. Ну, не смертельный. Потому что, на мой взгляд, западные стратегии, ну, там их нет практически, на мой взгляд, за исключением Бжезинского, они недооценивают то, что происходит в России, недооценивают тот уровень манипуляции общественным мнением и сознанием, который здесь происходит. Это все будет легко объяснено народу, как кознями проклятого Запада, который ненавидит великий русский мир за его высокую духовность. Ну, что-нибудь такое там будет на Первом канале. Поэтому это тоже, наверное, не приведет к изменению внешнеполитического курса Путина. А вот, скажем так, постепенное усиление существующих санкций, как усиление санкций в основном в области добычи, разведки ископаемых, банковского сектора, оно рано или поздно приведет к желаемым результатам, потому что, на мой взгляд, связь между дилятором и холодильником установить невозможно.
Ну, вы знаете, что российские бизнесмены в большинстве своем, в общем, сейчас в бешенстве, да, и в ресторане «Пушкин» сейчас разговоры такие, как на каком-нибудь собрании движения «Солидарность» 4 года назад. Может ли бизнес, которого Крым разорил, да, или разоряет сейчас, привести к бунту богатых против чиновников, к бунту против Путина, или это совершенно нереальный сценарий?
Настолько все, во-первых, коррумпированы, повязаны, и на них, на всех практически есть папки, и потом они жутко трусливы. Да, они могут там говорить что-то, но когда доходит до дела, они ни на что не способны. Это не тот контингент, который способен что-либо сделать и изменить ситуацию. Моя личная точка зрения.
Есть такая любопытная версия, ее высказывал вот в нашем эфире американский финансовый аналитик Виталий Кацанельсон, что украинская авантюра Кремля была вообще затеяна из-за того, что Путин ощущал грядущую экономическую катастрофу и падение цен на нефть и решил таким образом отвлечь внимание. Слишком красиво звучит или может быть правдой?
Вы знаете, это слишком красиво звучит. И даже не столько красиво звучит. Просто большинство экспертов, аналитиков и вообще политиков вот сейчас, я думаю, они просто отказываются признаться себе в одном простом факте. Что из себя представляет система управления в России? Вот страны как такого целостного организма, где существует система управления. Там называют ее вертикаль власти. Кто-то еще говорит о каком-то политбюро 2. Ничего подобного. Систему управления называют ДГА. Дураки, глупцы, абсурд. Дураки дают приказы, глупцы их выполняют. Что получаем на выходе? Абсурд. Полный абсурд. Никакой стратегии у Путина не было и нет. Вся его тактика, она очень простая. Сводится к следующему. Что-то сделать, посмотреть на реакцию. Если получил очень больно, идем в другом направлении. Если вроде как больно, но не так сильно ударили, ну что ж, будем давить дальше в этом направлении. Вот и все. А какие-то там умозаключения, которые длятся больше, чем полхода, это не его конек и не конек его окружения, на мой взгляд. Поэтому, скорее всего, Крым, он планировался, может быть, и раньше, потому что в Кремле не воспринимают Украину как некую, скажем так, зависимую страну или жизнеспособную страну. Потому что, например, знамена так называемой Недороссии, да, или я называю Лугандонии, они были засвечены еще на всяких сходках там и на Валдае, и на Селигере, они еще были засвечены и в 2011-2012 году. Поэтому какая-то часть этого готовилась. Но аннексия и оккупация Крыма, я думаю, это было спонтанное решение Путина, потому что только что слетел абсолютно аналогичный ему режим. Просто один в один аналогичный режим путинского. Слетел буквально без крови за какие-то 2 месяца. Что нужно делать? Ну, когда такая жопа в стране, значит, нужно говорить о чем? Нужно говорить о патриотизме, что мы великие, что мы встаем с колен. Ну и, разумеется, пока есть хлеб и зрелище, нужно подкинуть народу очередное зрелище. Ну, вот и подкинули. Что случилось с рейтингом Путина? Он ушел в небеса. Поэтому этот тактический ход сработал, я думаю, на это и рассчитывалось. Хотя последствия, я думаю, они абсолютно не просчитывали. Потому что Грузия им сошла с рук, но они думали, что и Крым сойдет с рук. И если бы сюда не вмешались американцы, если бы Путин не полез на восток Украины, я думаю, что европейцы Крым бы ему тоже простили. Так бы. Побузили, но Крым бы простили. Но все зашло слишком далеко.
Вот мы говорили о том, что делать обывателям, которые побоялись менять рубли, а что делать людям, ну, так скажем, мыслящим, да? Я вот вижу по своим знакомым, люди, даже не помышлявшие еще недавно об эмиграции, сейчас вообще-то ни о чем другом не говорят. Я знаю, что и вы советовали в ваших публичных выступлениях покидать Россию, да?
Да. Просто другого пути в данный момент я не вижу. Я говорил даже следующее раньше, что если к концу 2014 года в России не начнутся погромы, то я из страны уезжаю. Они не начались. А народ спокойно схавал опять вот это вот приготовленное блюдо кремлевскими пропагандистами. И у меня создается такое впечатление, что, в общем-то, страна не то чтобы обречена, но она близка к прохождению некой точки невозврата, после которой она перестанет быть страной, у которой есть какое-либо будущее.
Ну вот вы упоминали уже Иран, там похожая ситуация, и санкции широчайшие, и SWIFT отключали, и тем не менее иранская революция, на которую Запад возлагал большие надежды, захлебнулась, власть не сменилась. Сейчас санкции потихоньку снимают, какая-то, так сказать, опять вот такая вот стабильность на долгие годы устанавливается. Может ли и в России вот так же все это закончится иранским вариантом? Или это нельзя сравнивать?
Нет, почему? Можно, только, понимаете, у иранцев был еще такой небольшой запас прочности, если хотите, идеологический запас прочности. Да, они все-таки такие упоротые мусульмане. Но в России же вот этого запаса прочности нет. В России есть единственный сейчас запас прочности с идеологической точки зрения. Это то, что значительная часть населения вдруг объединилась против общего врага. Да? Вот у нас народ почему-то всегда объединяется против врага. Просто так что-то сделать, хорошее объединиться, что-то сделать полезно для страны не получается. Вот с врагом, да, есть враг, мы сейчас объединимся. Причем враг выбран очень удачно, как всегда. Он где-то там далеко, он большой и страшный, и вот его действия можно видеть, можно сказать, на своем холодильнике, но он далеко такой непонятный, да, такой абстрактный враг. Ну, почти что как вот была война с терроризмом, да, вот сколько она там лет шла, с 2001 года после спецоперации, да, с башнями-близнецами. Ну, вот примерно то же самое изобрели здесь. И все, понимаете, других, что ли, идеологических скреп нет. Идеология в стране отсутствует напрочь, ее нет. У страны нет государственной идеологии. Поэтому весь вопрос в том, насколько длительно, как вы правильно сказали, и глубоки будут санкции. Потому что в Иране вот за счет, на мой взгляд, этого идеологического запаса прочности не произошло, скажем так, схлопывания, что ли, институтов власти и социальных институтов. В Иране, на самом деле, коррупция, ну, не самая, скажем так, страшная и большая в мире. В России же, еще раз, системы управления нет. Она сводится к ДГА. Дураки, глупцы, абсурд. Коррупция повсеместна. Коррупция, она просто поразила, как рак государства, государственную машину, и она уже ни на что не способна. Расслоение по доходам жутчайшее. Поэтому, в принципе, в России создана руками Путина за последние, там, скажем, 10 лет, создана революционная ситуация. То есть, когда низы не хотят, верхи не могут. Более того, в России нет никаких практически политических свобод. Поэтому, как правильно заметил тот же Путин, в Майдан в России невозможен. Я с ним согласен. Да, Майдан, то есть такой, такая бескровная, что ли, революция, она здесь невозможна, поскольку, если вы посмотрите на все эти цветные революции, то они происходили, в общем-то, в странах, были удачными, где были относительно политические свободы, где действительно была не смешная, не кремлевская оппозиция и тому подобное. Где-то они приносили свои результаты, где-то нет. То есть, если здесь невозможен Майдан, то здесь будет Тахрир. Он случится рано или поздно, потому что революционная ситуация в стране есть, и она только усугубляется. И санкции, еще раз, на мой взгляд, санкции не есть причина или первопричина и ухудшения экономической ситуации, и всего того, что происходит. Все, на самом деле, экономика начала сыпаться еще в 2012 году, и рубль бы, если бы он не упал в 2014 году, он бы упал в 2015 году. Просто у каждой системы есть предел прочности, есть предел износа, когда она начинает ломаться и разрушаться. Вот, на мой взгляд, эти пределы в России уже пройдены, и санкции всего лишь не то чтобы даже ускорили процесс, а они подсветили всю уродливость государственной машины, государственной структуры, которая есть в России. Вот и все. Поэтому мирного пути здесь не будет, к сожалению.
Гостем программы «Итоги недели» был финансовый аналитик Степан Демура. Вы слушаете «Радио Свобода». Министры энергетики стран, вовлеченных в проект строительства газопровода «Южный поток», обсудят на встрече 9 декабря судьбу этого проекта после заявлений Москвы о его закрытии. Эксперты уже назвали решение Владимира Путина серьезным поражением России. Европейский рынок и без «Южного потока» сможет обеспечить свои потребности. Новый российский проект поставок газа через Турцию они называют весьма сомнительным. Продолжит тему Иван Трифилов.
Официально строительство «Южного потока» началось год назад. Однако в апреле нынешнего года Европарламент принял резолюцию рекомендательного характера, в которой призвал отказаться от строительства газопровода по причине его несоответствия нормам ЕС, в частности, так называемому третьему энергетическому пакету. Основной причиной отказа от «Южного потока» Владимир Путин назвал позицию Болгарии, которая в соответствии с требованиями Евросоюза фактически заблокировала реализацию проекта. Российский президент предложил Софии требовать компенсацию от ЕС. Однако партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не считает этот совет удачным.
Это немножко неверное предложение, поскольку никакой компенсации Болгария не может получить за то, что она выполняет законы Евросоюза от Еврокомиссии. Главная причина, ну если уж искать причину, это в неспособности и нежелании «Газпрома» работать в условиях конкуренции, на чем настаивает Еврокомиссия в своих правилах работы тех компаний, которые доставляют энергоносители в Евросоюз.
Наряду с новостью о том, что «Южный поток» остановлен, был заявлен новый бизнес-проект, такая же труба такой же мощностью придет в Турцию и куда-то на границу с Грецией. На ваш взгляд, вот насколько этот бизнес-проект, вот его модель представленная, она имеет право на существование, потому что вот есть точка, а что дальше?
Ну ничего дальше, там придется снова входить в Европу. А раз входит в Европу, да еще и намеревается пересекать границу стран-членов Евросоюза, значит придется эту новую трассу тоже подвергать регулированию со стороны третьего энергопакета.
Сейчас все эти новости о остановке «Южного потока» подаются с такой позиции, что вот Россия хотела помочь Европе, а Европа не захотела. Как же теперь будет жить бедная Европа? Вот Европа может прожить вообще без южного направления поставки российского газа?
Ну, вот несколько месяцев тому назад в Еврокомиссии группа экспертов проводила стресс-тест такой. Они пытались определить, если Россия прекратит поставки газа через Украину, что случится с европейскими потребителями. И второй вариант там был, если прекратит вообще поставки газа всем, что произойдет. Но в данном случае мы видим, что наиболее уязвимыми будут страны Балканского полуострова от Черногории до Болгарии. И отчасти будут затронуты такие страны, как Эстония, Латвия, Литва. Но вся остальная Европа, в принципе, очень спокойно переживет оба варианта. Для того, чтобы обеспечить балканские страны и страны Прибалтики газом на случай таких непредвиденных обстоятельств газпромовских, в Европе разрабатывается и уже осуществляется много планов, в том числе планы строительства интерконнекторов через границу, планы развития солидарности в снабжении пострадавших стран газом из других источников, и разрабатываются и уже осуществляются планы усиления мощностей по импорту сжиженного природного газа. Так что пройдет какое-то время, и Европа создаст себе подушку безопасности от «Газпрома», который используется в Москве как политический инструмент, а не коммерческая компания.
И мой, наверное, последний вопрос более глобальный. Путин говорил о том, что «Газпром» готов переориентироваться на другие рынки в мире. Вот с этими проектами как? Я так понимаю, другие рынки, это в первую очередь имеется в виду Китай.
Не, ну когда-то тот же Путин и Миллер в «Газпроме» говорили, что они собираются своим сжиженным газом завоевать от 10 до 20% американского газового рынка. Но публика либо пальцем у виска крутила, либо хихикала во время таких заявлений. То, что Китай никак не заменит Европу, достаточно посмотреть на объемы. В прошлом году в Европу поставили, в Западную Европу поставили где-то 138 миллиардов кубометров. километров. С Китаем заключили контракт на 38. Тем более эти 38 попадут в Китай не раньше, чем в 2030 году. Поэтому замены для европейского рынка у «Газпрома» нет.
То есть все-таки можно сказать, что по «Южному потоку» Россия и «Газпром» проиграли?
Ну, это очевидный проигрыш вот этой политической затеи российского руководства и «Газпром» как политического инструмента. Но это выигрыш российского бюджета. Если деньги не будут тратиться на совершенно не коммерческий проект, может быть, их потратят на что-то более дельное.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Тем не менее, в Евросоюзе пока не думают, что проект «Южный поток» закрыт окончательно. На следующей неделе в Брюсселе должна состояться встреча министров энергетики, занятых в нем государств. Причем европейские чиновники подтверждают свои первоначальные позиции. В случае приведения проекта в соответствии с нормами третьего энергопакета, никто из стран Евросоюза, включая Болгарию, препятствовать строительству не будут. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Крах российской экономики глазами блогеров. Тему продолжит рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовила Ольга Серебряная.
Нынешнее послание Путина сеть ждала со злорадством. И патриоты, и либералы предполагали, что президент спустится из-под купола на свободно падающем рубле. Айдер Муждабаев не устает напоминать о причинах нынешней рублевой катастрофы.
Крым-то наш, как прет на валютной бирже, дорогая игрушка. Нас не догонишь, все как нам нравится.
Как-то нехорошо получается и с обещаниями. В ноябре Путин ведь обещал, что прыжков и волатильности больше не будет. Реакция на все эти обещания в колонке Дмитрия Глуховского на сайте СНОП.
Признайтесь, вы-то ведь на самом деле ни на секунду не поверили, что наша страна теперь всегда будет жить хорошо, что она вообще на это способна. Вы-то ведь всегда знали в душе, грядет он, грядет грозный, неотвратимый. Этого ждали мы все тучные годы, пока набивали карманы купюрами, а рот всякой едой без разбора. Этого ждали, торча на корейских внедорожниках и немецких седанах, в закольцованных пробках, неверяще оглаживая руками подлокотники из натуральной кожи. Это предвкушали, уматывая на каникулы не в священный Сочи, а в бусурманскую Турцию. И все, кто мог, покупали себе домики и квартирки подальше, в Испании, на Крите, в Праге, именно в предчувствии неизбежного и скорого возврата Родины в ее историческую колею. Возврата всех нас на тропу, проторенную волжскими бурлаками.
В продолжение темы пост Ивана Давыдова.
Зарплата у нас скромная, конечно, 2 мешка рублей всего, но зато соцпакет и медстраховка – 2 льготных подхода к чудотворной иконе в месяц.
И, в общем, Иван не ошибся. Послание президента в этом году не касалось низких финансовых материй. Оно началось с рассуждения о священном. Священным на сей раз оказался Крым, значение которого для российской истории Путин сравнил со значением Храмовой горы для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. Владимира Милова этот историосовский экскурс довел до последней степени негодования.
Князь Владимир у него сакральный. Вы почитайте про этого князя Владимира. Изувер, насильник и убийца. Все ясно с дядей Вовой. В экономике феерический окончательный конец, а он бьется в экстазе по князю Владимиру.
Федор Крашенинников разъяснил, откуда растут уши у этой храмовой горы и к чему она может в итоге привести.
Во-первых, от прилагательного сакральное в таком контексте за километр воняет А.Г. Дугиным. Кто читал, тот почувствовал. Во-вторых, настораживает это вот отныне и навсегда. Путин как бы признает, что раньше никакого такого почитания сакральной Корсуни отнюдь не было, что истинная правда, и возвещает нам новую мистическую доктрину с 4 декабря 2014 года и навсегда никем никогда не почитавшийся святыней город становится той самой святыней. То есть Путин считает себя вправе провозглашать святыни и устанавливать им почитание. В-третьих, с такой извращенной логикой зайти можно очень далеко. Например, если город, где в былинной древности киевский князь Владимир якобы принял крещение, обязательно должен входить в состав Российской Федерации 21 века, то как эта самая федерация может существовать без, например, Константинополя? Ведь не будь этого сакрального города, не было бы и православия на Руси, так ведь? Копаем глубже. Храмовая гора, она, конечно, для мусульман и иудеев, но как Россия может существовать без Иерусалима и окрестностей, где Иисус Христос и Богородица вместе с апостолами все исходили своими ногами? Как может быть Россия без Иордана, ведь там крестился Иисус Христос, без какового события крещение Владимира в сакральной Корсуни не состоялось бы? Короче говоря, в 21 веке рассуждать в таких вот дугинских категориях – это к большой беде. Вот что я хочу сказать.
И большая беда, по мнению Татьяны Становой, ее статья опубликована на Слане, уже близка.
Все ждали ответов на тысячи вопросов. Однако послание не оправдало этих ожиданий. Создается впечатление, что Путин остался в 2012 году, когда не было ни геополитического кризиса, ни стагнации, ни катастрофы с российским рублем. Ожидаемый либеральный разворот обернулся пшиком. Впервые Путин не понят многими, не только из числа реальной оппозиции, но и со стороны заметной части влиятельной элиты. Его не понимают чиновники, не понимают госбанкиры и предприниматели. Внутренние настроения все сильнее расходятся с публичной бравадой. Россия не готова к новым вызовам. Пора готовиться к худшему.
Готовиться к худшему становится тоже не так просто. Разумную стратегию обычного россиянина и препятствия, с которыми он вскоре столкнется, описывает в колонке «На слоне» Кирилл Мартынов.
Однажды утром вы просыпаетесь в России и узнаете из новостей, что нефть почти ничего не стоит. С вашей зарплатой теперь лучше не показываться в Евросоюзе. Рубль уже в который раз за время вашей жизни на родине девальвирован. Ну, ничего, ничего, думаете вы в таких случаях. Я же крепкий мужчина, целеустремленная женщина. Значит, будем экономить, меньше пить скотча и больше работать. И так своим умом, трудолюбием и талантом победим. В этот момент вам на глаза попадается новость о том, что депутаты Государственной Думы вносят в Трудовой кодекс поправки, запрещающие гражданам России работать не по специальности. Депутаты просто не хотят, чтобы вы побеждали.
Поправки в Трудовой кодекс готовит глава Думского комитета по труду и социальной политике Ольга Баталина. В соответствии с ними работодатель будет обязан заключать трудовые договоры на основе профстандартов, в которых, помимо требования профильного образования, будут содержаться еще нормы по стажу работы по специальности и некие описания навыков и умений работника. Все это можно квалифицировать как введение смягченной формы крепостного права, возрождение сословий и цехов и прочее. А можно оценить как очередную глупость, что сеть в целом с радостью и сделала, вне зависимости от политических взглядов. Алексей Рощин пишет.
Маразм уже зашкаливает. Введение профстандартов – это, конечно, no comments. Радует одно, что скоро вся эта громоздкая конструкция нашего неудавшегося государства посыплется в тартарары вместе со всеми бесчисленными «предписать и запретить». Да здравствует хаос!
Егор Холмогоров тоже чует ветер революции.
Я так понимаю, они правда готовят страну к революции, чтобы никто не отвертелся от участия в свержении прогнившего режима. Против тех, кто будет лоялен до последнего, будут принимать персональные законы о лишении земли и воды.
Отдельной темой стал, конечно, профстандарт для журналистов, поскольку им в первую очередь интересовались пишущие по теме авторы. Оказывается, для работы журналистам абсолютно необходимо журналистское образование, которого у большинства пишущих и говорящих в телевизоре нет. Илья Шепелин злорадствует.
У Миши Леонтьева, Димы Киселева и Сережи Даренко нет журналистского образования. Чую, под них копают депутаты-нацпредатели.
Вторая по популярности тема – профстандарт для депутатов. Андрей Десницкий вопрошает в Фейсбуке.
Какую нужно будет иметь специальность в дипломе, чтобы работать депутатом Госдумы? Массовик-затейник? Алло, это Кремль? Здравствуйте, мне 90 лет, я тяжело болен и едва говорю. Хотелось бы предложить свою кандидатуру на должность генерального секретаря. Дедушка, вы совсем ку-ку? В маразме? Ох, а еще и это требуется.
Исчерпывающий ответ на этот вопрос дал эксперт комиссии Законодательного собрания Петербурга по городскому хозяйству Александр Карпов.
Кстати, я в ЗАГСе работаю по специальности, если что, как специалист по зоологии беспозвоночных.
Есть, однако, еще один класс людей, которых профстандарты затронут напрямую. Это люди без официального диплома. От их лица пишет Александр Тимофеевский.
Нет у меня высшего образования. До 5-го курса доучился, но сдавать научный коммунизм, или как там это называлось, не было никаких сил. Уже началась перестройка, всюду жизнь. Какой там коммунизм? Куда? Зачем? Никаких проблем с трудоустройством от этого не возникло. Никто никогда у меня диплома не спрашивал. Даже при приеме в кинематографические академики этим не поинтересовались. А теперь вот выясняется, что писать могут только дипломированные корреспонденты. Очень хор. Отныне всем, кто звонит мне с просьбой сочинить текст, я буду отвечать «недостоин».
В комментариях, конечно, спрашивают, был ли диплом у Достоевского. Был, инженерный. И цитируют стенограмму процесса над Бродским. «Кто причислил вас к поэтам?» – спрашивала тогда судья Савельева. Будут ли от поэтов требовать диплом Литинститута, пока неизвестно. Но вот с политологами уже все ясно, рассуждает Харун Сидоров.
Свершились ожидания тех, кто верил, что на место прогнивших либеральных политологов в новую путинскую элиту придут патриоты из народа. Влад Сташевский и Леня Голубков – новые политические аналитики и комментаторы, окончательно вставшие с колен России. Теперь ждем Диму Билана. Я знаю точно, невозможное возможно.
Вот экспертное мнение Лени Голубкова о войне в Донбассе.
Опять запретят фронтовикам праздновать святой праздник День Победы. Вот. Поэтому они защищают свою честь, достоинство и свою землю. Вот. Для чего воюет эта хунта вместе с украинской армией, я вообще не понимаю.
Зачем делаются эти заполонившие сеть ролики с разговорами трэшевых персонажей про Украину, никто достоверно не знает. То ли новые технологии освоения бюджета, то ли зомби-апокалипсис.
Подготовленный Ольгой Серебряный обзор «Сетевые разговоры» завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Над ней работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.